будет радоваться сердце его Творцу, несмотря на все проблемы и беды, которые посылает им Творец, для того, чтобы преодолели их и радовались, несмотря ни на что. Тем, что приходят к слиянию над помехами. Только таким образом возрадуется сердце просящих Творца. Не может быть радости, кроме как над болью, когда превращаем тьму во свет. Только так. Путь, желаемый от человека, это три стадии. Покорение, отделение, подслащение. Светило написано без буквы «вав», ведь свет этого мира был сотворен из тьмы, как преимущество света над тьмой. А свеча в полдень чем насладит? И днем не восходит свет ее. И означает это, что клипа предшествовала плоду. Потому тот, кто становится партнером Творца в изначальном действии, выводит свет из тьмы, всматриваясь в себя, какой мрачный и презренный он находится пред святостью, что в вышине и как он облачен в грязные одежды и окружен этим светом. Внимая вопросу Творца, трепеща перед Творцом почтенным и страшным, укрепляется он великой силой, чтобы покорить это зло внутри него, злого раба и злую служанку, дабы поклонились они перед госпожой, обитающей с ними в нечистоте их. Покуда не ощутит в своей душе, что возбуждение внешнем клипе прошло и прекратилось, и совершенно покорено, и тогда удостоится прийти к стадии отделения, отделить свет от тьмы, и не будет подменять и заменять ни добро злом, ни зро добром. А если все же заменит, то есть пробуждение злого начала необходимое для него, то будет посвящено одному лишь Творцу. И это стадия подслащения, тайна страсти к Творцу, истинная любовь. И эта пхина, стадия, приходит после того, как отличит добро от зла, возвышенность Творца от собственной низости, и сам осуществит сказанное, и выжжешь зло из себя, ибо весьма устыдится себя перед Создателем. Тогда удостоится также подсластить остатки своего злого начала, который невозможно выжечь, и поднимет их к истинному корню. Он здесь снова напоминает основной принцип, который мы с таким трудом стараемся принять. В нашем мире он не так явен. Когда строится добро над злом. Да, бывает, но не обязательно. Иногда просто тянутся к хорошему, не отдавая отчет себе в том, что добро строится над злом, поскольку ветвь и корень, конечно же, продолжают существовать, и без аппетита не может прийти насыщение. А если не будет аппетита и не будет насыщения, тогда не будет наслаждения от еды. Ну и так далее, и так далее. Люди платят кучу денег, тратят множество сил для того, чтобы было у них желание. Когда не хотят жить, не хотят наслаждаться, не хотят продвигаться, не хотят. Недостаток желания — это очень проблемная вещь. Но в духовном это вся наша материя. То есть это материя духовного мира. Есть желание. В материальном мире мы не понимаем этого, потому что желание облачено, выражается относительно наших органов чувств в различные формы неодушевленной природы, животной, растительной, людей. И поэтому мы должны привыкать к этому. и понимать, и приближаться к тому, что не может быть добра без предварительного ему раскрытия зла. И поэтому преимущество света над тьмой так сотворено. И то, что он говорит, что в светиле слове не хватает буквы «вав», поскольку сотворен мир был из тьмы, свет этого мира, и именно преимущество света над тьмой позволяет отделить свет от тьмы. Из всех наших органов чувств, в которых я ощущаю, насколько моя природа желание получать ради себя, и насколько это зло, которое я в себе обнаруживаю. Осознание зла — это уже выяснение с помощью света Абса. Так происходит. И тогда, таким образом, я прихожу к принятию решения, что прежде всего я должен находиться во всех этих трех этапах. Сначала в покорении, затем отделении и потом подслащении, для того, чтобы превратить из тьмы в свет, свет из тьмы. И не превратить прошлое состояние плохое в хорошее. Это прежнее плохое состояние всегда находится внизу, над ним, выше его строится постижение. Должна оставаться разница, должен быть контраст между светом и тьмой. Это очень важно. И поэтому в духовном и одно исчезло, и второе исчезнет. И поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что зло не исчезает из мира, а мы над ним строим, в вере выше знания, различными действиями, которые так называются. Мы над злом выстраиваем хорошее состояние. И оба они существуют одно относительно другого. И это будет продолжаться до конечного исправления. Там, по-видимому, все вернется в состояние, когда все исчезает. То есть и зло, и добро. Потому что один соответствует другому, так они были устроены нашими усилиями. Так оба они становятся как бы чем-то единым, исходящим из одной силы от Творца. Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы это узнаем. Все эти три этапа — покорение, отделение и подслащение — они соответствуют Ибуреникам Ухин. Зарождение, вскармливание, взрослое состояние. Действительно, именно так это должно происходить. Прежде человек себя аннулирует, покорение, затем он начинает отделять, то есть отделяет свое зло относительно, покоряет свое зло. Затем он начинает отделять, то есть начинает проверять, что да, что нет. То есть он растет внутри высшего с этими выяснениями, и затем начинает подслащать зло, начинает строить над злом добро. Так мы движемся.
Прегрешения привели к тому, что сошел он...
Секундочку. Одну секунду. Все сосредоточились. Все вместе, все в одном намерении, все понимают, что мы читаем книгу Зоар, все знают, что требовать от чтения.
97-й пункт. Прегрешения привели к тому, что он, Наял, сошел внутрь нижних ступеней и убил этого льва. Из-за того, что не захотел давать ему добычу, его, как вначале считается, словно он убил его. Поэтому, конечно, поразил он льва во рву. На глазах у другой стороны, стороны зла. После того, как увидела это, другая сторона обрела силу и послала одного пса пожрать жертвы на жертвеннике вместо льва. И лев этот носит имя Уриэль. или кво лик льва. А кличка этого пса Баладан, от слова Баль-Адам, дословно «не человек», где буква «мем» меняется на «нун», поскольку он вовсе не человек, а пес, и облик его — облик пса. Объяснение. Вследствие того, что аннулировались экраны Бон и Сак, также и Исраэль внизу не могут поднимать больше ман, которые были пищей льва. И прекратился этот зевук, и высший свет, называемый лев, исчез. И считается, словно он убил этого льва, ибо тот поднялся к своему корню, скрывшись от нижних. Поэтому сказано «во рву» на глазах у другой стороны, стороны зла. Ведь корень получения ради себя в свойстве «инаем» — глаза, как сказано, глаз видит, а сердце вожделеет. Это получение называется «яма». А яма эта пустая, нет в ней воды. И высший свет не доходит туда, как сказано, «не можем я и он пребывать в одном месте». И поразил льва во рву на глазах у другой стороны, стороны зла. Потому что поражение этого льва происходило под злобным взором Ситра-Ахра, называемой Яма, и это разрушенные колодцы, не способные удержать воды. И они вышли теперь, явившись из своих укрытий благодаря большой силе власти, и послала одного пса пожирать жертвы на жертвеннике, ведь в противоположности льву пожирает жертвы тот самый пес, который всегда бранится «дай, дай». Лев этот носит имя Уриэль, и лик его — лик льва. Имя Эль — это свойство хесед, правая сторона. А лев — это свет хеседа. Называется Уриэль, то есть свет, исходящий от имени Эль. И лик его обращен к правой стороне, то есть к свойству отдачи, как сказано. А лик льва обращен к правой стороне у всех четырех. И имя этого пса Баль-Адан, поскольку он вовсе не человек, а пес. Потому что Зерампин называется человеком, в то время, когда есть у него мохин от бины, что означает «Адам» в гематрии «Ма» 45. «Бина» означает «отдача». Поэтому мы изучаем, вы называетесь человек Адам, а не народы мира называются человек Адам, поскольку все их самопожертвование только ради самих себя. Поэтому называется Баль-Адан, и это буквы Баль-Адам, не человек, поскольку мем меняется на нун. 98 пункт. «И поразил льва во рву в снежный день». В тот день, когда прегрешения привели к тому, что свыше был проведен суд Верховным судом. Поэтому сказано, не будет она бояться за дом свой при снеге. Это высший суд, называемый снегом. И сказано, что она не боится, ибо весь дом ее облачен в багрянец. Поэтому она может теперь терпеть сильный огонь. Объяснение: суды, соответствующие Захару, называются снег, и поэтому говорится, что они исходят от Верховного суда. И эти суды очень суровы в начале, однако в конце они смягчаются, так как получают подслащение лишь в конце, то есть в нукве. И к этим судам относится сказанное нуквой «подкрепите меня сладостями, ашишот». Здесь содержится намек на два огня, ашишот, высший огонь, бина, и ее собственный огонь. И после того, как есть у нее эти два огня, она смягчает холод, исходящий от снега судов, потому что огонь ее прогоняет их стужу. Поэтому сказано, не будет она бояться за дом свой при снеге. Это высший суд, то есть суровые суды Захара, и она не боится, ибо весь дом ее облачен в багрянец. Багрянец — это эти два огня. И поскольку ее дом облачен в эти два огня, поэтому не будет она бояться за дом свой при снеге. И более того, этот снег становится сладостен посреди ее огней.
Ожидаем ли мы воздействия света?
Поэтому сказано, что она может терпеть сильный огонь, так как этот снег помогает ей вытерпеть огни ее. Это дает нам понять, что теперь, после того, как отменились экраны и зевуги Бон и Саг, и отменились эти два вида огня, суды снега обрели свою силу. Снова обрели силу. И то, что было сказано до сих пор, раскрылось сразу же после зивуга Атика Йомина. А далее Писание рассказывает нам, что последовало за этим. Можно спросить о намерении?
Намерение должно быть простым. Я ожидаю света, возвращающего к источнику, и все. Все?
Вы, может быть, могли бы объяснить понятие, что происходит с биной?
Для чего? Ответ понятен?
Конечно. 11 лет я слышу тот же ответ здесь.
Несмотря на то, что есть объяснение.
Понятно.
Просто сейчас не место для объяснений. Это скорее место для устремления, а объяснение может лишь погасить его.
Я спрошу что-то, скажите, правильно ли это? Мы начали говорить о правой линии, которая стоит из правой и левой.
И это тоже.
Мне кажется, что это здесь, об этом говорится в тексте.
Не знаю. Неумный учится, то, что называется.
99-й пункт. Написано после этого, и он убил одного египтянина, человека видного, сразив того же, того его же собственным копьем. Это указывает на то, что каждый раз, когда грешили Израиль, он удалялся, и исчезало у них все благо, и все света, которые светили им. Он убил одного египтянина, это свет, который светил Израилю, и это Моше, о котором написано, и сказали они, какой-то египтянин спас нас от руки пастухов. Ведь он родился в Египте и там вырос, и там поднялся к высшему свету. Не имеется в виду сам человек, а свет. Но поскольку он отменил и скрыл этот свет, то считается, будто он убил его. Сказано, это свет, который светил Израилю, и это Моше, означает, что он отменил этот большой свет свечения Моше Израилю, и называет его египтянином, потому что он родился в Египте и там вырос. Как сказано, «И вырос Моше, и вышел к братьям своим». И там он удостоился высшего света, избавления Израиля из Египта.
То есть, рассказывается здесь, конечно же, все имеет, речь идет о происходящем в одном человеке. Вся Тора говорит об этом. Вот эта деталь, это понимание, это то, что называется Моше в каждом человеке, развивается именно в том, что называется Египет.
Как стремиться к свету, возвращающему к источнику, если нет кислорода под водой?
Этого я не понимаю. Я привел пример. Если он непонятен тебе, ну, замени на другой. Но к моему примеру не надо добавлять больше деталей, чем те, которые я привел, потому что это только пример. В том виде, в котором я его дал. В том виде, стиле, с теми нюансами, которые я сказал, ими пользуйся. Нет. А в воде, а что если вода соленая? А если там акулы? А если там ничего подобного я не говорил? Я привел пример для того, чтобы вы чуть почувствовали осязаемо, что означает быть без кислорода, и высший свет окружает нас, буквально окутывает со всех сторон. И когда он реагирует автоматически, полностью, сразу, моментально, на любое мое действие. Это то, что я должен был понять, что я нахожусь как в воде, вот так. Любое действие, которое как бы пошевелил руками и ногами, говорится о высшем свете относительно моего сердца. В общем-то, сразу же я вызываю на себя реакцию. И так я должен жить. Вот и все. Все время, с утра до ночи и с ночи до утра, все время жить в таком ощущении, будто я нахожусь в свете, заполняющем всю реальность, нет никого, кроме него. Он добр и несет добро, он реагирует на каждое мое движение и самым наилучшим образом ведет меня к цели. И я нахожусь в нем. То есть любое мое движение, моими желаниями, неживым, растительным, животным, говорящим, как бы я их ни задействовал, все свои желания, тут же вызывают ответную реакцию от него. И поэтому я должен принимать в расчет, что именно так я нахожусь.
Пункт 100. Убил человека видного, как сказано, и явно буду говорить с ним, а не загадками. Человека, как сказано, человека всесильного Элоким. Он словно обладающий обликом величия Творца, то есть Малхут. Ведь он удостоился управлять этой ступенью на земле во всем желании своем, чего не удостоился другой человек. Объяснение. Отличие Моше перед другими пророками в том, что Моше был строением Меркава для Зайрампина. И передавая нукве наполнение от Зайрампина, он строил ее, тогда как остальные пророки были строением Меркава для нуквы, и они получали наполнение от нуквы. Поэтому сказано, человек всесильного, обладающий этим обликом, то есть нуквой, называемый величие Творца. И он называется обладателем Шхины, поскольку удостоился управлять этой ступенью. Так как он является строением Меркава для Зайрампина, и он строит нукву, наполняя ее и управляя ею, чего не удостоился другой человек, потому что все остальные пророки были строением для нуквы. Нуква наполняла их, и они таким образом являются нижними по отношению к ней и управляемой ею. Отсюда видно, что ни один человек в мире не удостоился уровня Моше. 101 пункт. И в руке египтянина копье. Это посох Творца, который был вручен ему, Моше. Как сказано, и посох Творца в руке моей. И это тот посох, который был сотворен накануне субботы в сумерках. И он был помечен святым начертанием, святым именем. Этим посохом он совершил прегрешение в отношении скалы, как сказано, и ударил по скале своим посохом дважды. Сказал ему Творец: «Моше, не для того я тебе дал свой посох. Клянусь отныне и далее, не будет он больше в твоих руках». Пояснение сказано: «В сумерках это большое подслащение Малхут в Бине. Настолько, что невозможно различить по ней, это Малхут или Бина. Ведь в субботу Малхут поднимается в Абавыима, становясь Биной. А накануне субботы, в сумерках, она еще не стала в точности Биной, но уже и не распознается как свойство Малхут. И это 10 вещей, созданные в сумерках. И в них невозможно отличить, происходят они от Бины или от Малхут. так как даже в самой нукве уже нет отличия. И это тот посох, который был сотворен накануне субботы, в сумерках. И поэтому он был помечен начертанием святости святого имени. Начертание святого имени указывает на свойство бины, от которой исходит эта святость. Начертание святости указывает на Малхут, являющееся лишь начертанием для получения святого имени. И два этих начертания содержались в посохе как одно свойство без отличия между ними, поскольку он был сотворен накануне субботы в сумерках. И поэтому в нем содержалась сила, способная притягивать для Израиля все свята, все чудеса и знамения, представляющие собой притяжение святов бины в Малхут. И благодаря ему удостоился Моше высшей бины и свойства человека всесильного, Элоким. И называется он посох всесильного, Элоким, по имени бины. И называется копье, и это Вав де Авая, производящая зевук с нижней гей. И вот это Малхут называется уступ.
Мы не забываем о намерении, верно? Мы находимся в воде.
Вот это Малхут называется уступ, а Бина называется скалой. А внутренний зевук Зон, то есть то время, когда он поднимается в Абу-Вима, и Нуква пользуется одеяниями Имы, такой зевук Деака называется речь. Внешний зевук Зон на их собственном месте называется зевук Деака, ударное слияние. И об этом было сказано Моше: «А ты ударишь по уступу, и выйдет из него вода». Ибо уступ — это Малхут, в которое применяется удар Ака. Но ему было указано также: «И скажите скале на глазах у всех, и даст она воды свои». Так как в свойстве скала, относящемся к месту бины, этот зевук называется речью. И грех Моше заключается в том, что он воспользовался своим посохом дважды. Ведь кроме того, что ударил им по уступу, ударил также и по скале. То есть дважды. Таким образом, он совершил прегрешение в отношении скалы, поскольку там не применяется удар, а только речь. И этим посохом он совершил прегрешение в отношении скалы, поскольку из-за того, что на посохе Творца невозможно было отличить, относится он к Малхут или к Бине, случилось так, что он применил его также и к скале, как сказано, и ударил по скале своим посохом дважды, по уступу и по скале. Сказал ему Творец Моше: «Не для того я тебе дал свой посох, чтобы ты применял его также и в свойстве скала». Что означает ждать света, возвращающего к источнику? А люди ждут 18 лет и нет его.
Где сказано, что 20, даже 30 лет этого ждут? Я готов вас порадовать.
Да. В науке Каббала и философии Бальсалам пишет, что понятие науки Каббала, которое нужно для великих мудрецов, исследующих сердца, которым нужно 20-30 лет.
Исследователи сердца 20-30 лет. Эммануэль, ты слышишь? Слышал, что мы сейчас прочитали?
Да.
Что?
Что нужно ждать 20-30 лет.
Ну так что, ты уже пошел? А, ты еще вернешься. Ну ладно. Еще раз.
Еще раз. Наука, для науки Каббала нужны умные мудрецы, исследующие сердце, и нужно 20-30 лет, и только тогда они могут засвидетельствовать об этом.
Очень просто. И поэтому все открыто. Место открытое. Кто хочет, работать на Творца, пусть зайдет и работает. А нет, может выйти. И иначе не может быть. Законы — это законы духовные. Это не какой-то парламент, Кнессет, который принял решение, и ты можешь прийти и устроить демонстрации или что-то подобное. Это законы, свет относительно кли, сила отдачи, сила получения. Две силы между собой выстраивают систему. И ты находишься в этой системе, пользуйся ей. Тебе говорят, и даже если ты будешь пользоваться ей правильно, в определенном порядке с учителем, воспользовавшись всеми средствами, тем не менее это возьмет 10, 20, до 30 лет, да? Да. И что? Я был еще более нетерпеливый, чем вы. Вы знаете, что иногда я был очень взвинченный, что только не было. Ну и выбора нет. Ты входишь в систему. Это природа. Ты не можешь ничего с этим поделать. Но кричи на вулкан, чтобы он не взорвался. Он к тебе прислушается? Ну так. Или на цунами, чтобы не приближалось. И здесь то же самое. Но для чего живем? Для того, чтобы все это постичь. И свыше все высчитано. Есть люди, которые приходят в 20 лет, есть люди, которые здесь рождаются, есть те люди, которые приходят сюда и в 30, и в 40, и в 60 лет. И здесь нет нашего расчета. Мы должны дать от себя свое. Если вообще уж говорится об отдаче, что мы должны все отдавать. Так здесь я не спрашиваю, а что они ищут? Они ищут, когда деньги попадут на мой счет в банке? Ну так этого не жди. Не жди. Зайдет на счет, но на другой. Тот, о котором ты не думаешь, ты не знаешь. Счет есть, но этот счет... Добраться до него...
Я хотел выяснить. Вы сейчас сказали не ждать.
Ну, что значит не ждать? Ну да, на тот счет, на который ты хочешь положить, там этого не будет. Проблема, что делает человек на протяжении 20-30 этих лет? Он, по сути, начинает чувствовать, что его банк другой. Он находится в другом месте, и там другой счет. Если он туда доберется, он там получит. Но это не деньги. Из серебра не деньги, кесов, а слово кесов, деньги, от слова мехасе, покрывает, покрытие. Там он получит.
После многих лет к человеку приходят мысли и ощущения того, что он буквально даже не ждет раскрытия Творца. Он чувствует, что ему нужна сила и разум, чтобы помогать товарищам. И вследствие этого и жизнь просто выжимает человека так, что он не может себя сгармонировать.
Не говори «жизнь». Творец выжимает человека. Это более правильно. Ну и что? Повтори это же предложение, но по-настоящему. На протяжении жизни, за счет свечений, которые светят на человека, подводят его к состоянию, когда он выжит и не хочет уже ничего. Да? И это в планах Творца происходит, а дальше что?
Но желание его таково, что он хочет помочь своим товарищам.
А, все-таки дают ему такое желание?
Да, но он, когда он начинает, он желает раскрыть Творца. Есть у него сила, желание, он желает раскрыть Творца.
Да, сейчас?
А сейчас он не хочет настолько раскрывать уже Творца. Но, с другой стороны, он хочет помочь товарищам. И его выжимает еще больше от всего происходящего с ним.
И человеку трудно найти силу и разум для того, чтобы помочь товарищу, даже если он желает этого. И сила, которую он знает, что должен получить от группы, это не помогает, и его просьбы...
Верно, правильно, ты говоришь очень красиво. Вначале человек сам хочет прийти к духовному, к Творцу. Затем он отчаивается, он начинает понимать вместе со своим отчаянием, что все это достигается в группе. Без этого отчаяния он бы не дошел к этому. Теперь он вкладывает в группу, в товарищей, отчаивается и в этом. И тогда...
И он начинает просить.
И тогда он раскрывает, что он это делает, это только с помощью Творца.
Правильно.
Ну
и его просьбы... В них чувствуется, что в его просьбе чувствуется, что уши его просто не способны услышать. С другой стороны, он продолжает, а с другой стороны, как бы он не может выйти из этого закрытого состояния.
То есть, что произойдет, когда он отчаяется и от Творца?
Он отчаялся в Творце.
Ну, ты видишь, что так красиво все рассказал до этого места. Ну, через несколько лет продолжишь нам продолжение.
И есть достаточно терпения у человека.
Кроме терпения ничего другого нет. Аннулирование, принижение — это первый этап, который мы сегодня изучали на семинаре. Принижение, отделение и послащение. Принижение, аннулирование удачи. Нет, кто-то еще? Сегодня Ицек. Цвика.
Я хочу сказать, что я очень впечатлен от группы Киева. Там такой ужас происходит, а они сидят, почувствуют то, что чувствуют они сегодня.
Я смотрю за ними все эти дни со страхом. Их центр находится в очень опасном месте. И они туда добираются с полной отдачей и преданностью. Я даже не знаю, я даже не рекомендовал бы им приходить в центр. Может быть, собирайтесь частями по домам у кого-то. Я их очень ценю, посмотрите. Это просто герои, потому что состояние ужасное. Я думаю, что, во-первых, молодцы. Просто молодцы. Но вместе с этим я бы был бы более рад, если бы они были бы в более безопасном месте, собирались бы, учились бы где-то. Я очень беспокоюсь за вас, молюсь, чтобы ничего не произошло, и они должны взвесить еще раз, стоит ли туда приходить. Мы весь мир, то есть мы весь мировой Бней Барух, мы должны позаботиться о том, чтобы ничего не произошло с ними. Молиться.
Шестой пункт. И все еще осталось нам понять то, что написал Ри по поводу двух свойств. Ман, которая обязательно есть в нукве. Это первый ман-сапах, который она получает от Зерампина, и второй Зерампин, который она получает от Имы. И еще труднее, казалось бы, после того, как мы как следует узнали, понять, что такое ман, который является свойствами Гальгальта и Наим нижнего, слитыми с Ахапом высшего. В таком случае, как может быть, чтобы свойства нуквы были ман в Име, которые являются выше высшего относительно нуквы, потому что Гальгальта и Наим нуквы только лишь слиты с Ахапом Зерампина, который является ее высшим, но не с Имой, которая является выше высшего относительно нее.
Это понятно? Прочитай еще раз.
Еще раз шестой пункт. И все еще нам осталось понять то, что написал Ари по поводу двух свойств ман, которые обязаны быть внукве. И это первый манцепах, который она получает от Зерампина, и второй манцепах, который она получает от Имы. И еще более непонятно, казалось бы, после того, как мы узнали, как следует, что такое ман, понять ман Гаргальтенаим нижнего, который слится хапом высшего. В таком случае, как может быть, чтобы свойства нуквы были бы маном в име, который является выше высшего относительно нуквы? Ведь Гаргальтенаим нуквы слиты только с ахапом Зерампина, который является ее высшим, но не с имой, которая является выше высшего относительно нее.
Смотрите, что я нарисовал. У нуквы есть две части. Ее ахап находится под парсой, в мирах брия и цера сия. Озен – это брия, хотум – ецера, ап – это асия. Это понятно? Все видят? Что значит нет? Ну, если вам не показывают, я не знаю, повеете их. Я разрешаю. Дальше. Гальгальтейнаем нуквы. Гальгальтейнаем нуквы находятся, когда мы говорили о отмене себя, они находятся в слиянии с ахапом Зерампина. С ахапом Зерампина.
Гальгальтейнаем
Зерампина. Ахап его я нарисую зеленым, напишу. Гальгальтейнаем Зерампина находится внутри ахапа Бины. Понятно?
Нуква не крает.
Нуквы называется нижний. Зерампин называется высшим. А имя называется высший высшего. Это понятно? Я хочу убедиться, что все понимают. Три парцуфа у нас есть, связанные друг с другом. По правде говоря, эти парцуфы продолжаются до энсов, над биной. Здесь сиюм, этот мир, но эта линия тянется до энсов, до мира бесконечности. Но мы не говорим о мире бесконечности, мы говорим о трех парцуфах. В има есть то, что должно быть в Зерампине и в Малху. Сейчас посмотрим, что там есть. И он говорит так: те желания, которые хотят быть над парсой, это гальгальтейнаем нуквы. И они производят действия, они прилипают к ахапу Зерампина, отменяют себя перед Высшим. То, что Высший хочет, я готов. У меня нет желаний, мысли, нет ничего. То, что ты хочешь, твои желания и мысли, я осуществляю. Таким образом, они становятся как одно целое. На одной ступени. Исходя из того, что Зерампин в своих этих ахап начинает ощущать хисароны нуквы, он становится обладателем этого хисарона. То есть Гальгальтейнаем нуквы внутри Зерампина называется ман. И Зерампин начинает ощущать хисарон. И что делать с этим хисароном? Он должен дать ответ обратно, то есть исправление и наполнение. Что такое ответ? Это исправление и наполнение. Но ему нечего дать, потому что его ахап находится в отмене, отменены. Он находится в Гальгальтейнаем. Как это состояние называется, когда он находится только в Гальгальтейнаем?
Катнут.
Да? Катнут. И чтобы дать что-то нукве, ему нужно, чтобы у него что-то было. И сейчас у него есть хисарон ман от нуквы. Обозначим его как ман номер один. И у него есть желание. Нет, так это нехорошо. И у него есть желание хисарон стать большим. И есть у него ман номер два. Что он сам хочет стать большим, чтобы дать нукве то, что она хочет. И он передает через Гальгальтейнаем своей нукви этот хисарон. Это и называется ман номер два. И вот в этом втором мане Зарапина, который он поднимает Кима, там, конечно же, есть хисарон нуквы, потому что это является причиной. И има, конечно, она передает это до Эйнсоф, Аба и так далее до Эйнсоф, но има получает ответ и передает этот ответ сверху, так вот и так. К Гальгальтейнаем нуквы. Что происходит по дороге? По дороге Зарапин входит в гадлут, становится большим, производит зивуг на ман нуквы, на ман номер один, на первый ман, беременеет от ее хисарона, производит зивуг и выделяет ей, дает ей силы. И нуква уже становится Гальгальтейнаем практически. Так это работает. Нет здесь ничего сложного. Сами нарисуйте. Не сейчас, а дома или где-нибудь. И посмотрите, как работают эти три ступени. Но это основа всей науки. Это основа всей науки.
Как нижний может сделать так, чтобы высший действовал по отношению к нему, все время был в действии относительно него? Как он может все время ускорять действие? Все, что происходит с нижним, это от высшего на 100%.
Верно. С одной стороны, все, что происходит с низшим, исходит от высшего, и выше прежде. Я первый. Если я первый, я последний, то что я могу сделать? Да? Как я могу повлиять на высшего, если так, если он первый?
Ну?
Это вопрос?
Нет вопроса. Через группу. Не от себя. От себя не могу. Группа — это высший. Если я пробуждаю своих товарищей, я таким образом пробуждаю Творца. Все. В этом и заключается вся работа. Если ты хочешь пробудить свое продвижение, ускорить его, как-то благоприятно воздействовать, только через группу. Самому нет связи. Сам ты находишься в таком действии с Творцом, ты только управляем, как неживой, растительный и животный уровни. Вы слышите? Если я действую относительно Творца в одиночку, сам, изучаю Кабалу и все остальное, я все-таки остаюсь неживой, растительный и духовный уровни. Если я хочу пробудить Творца, чтобы он начал заниматься мной, я должен делать это через группу, потому что кли, которая находится в Творце, Это связь между людьми, это не я сам по себе, не только я. И так будет на каждой ступени. На следующей ступени у меня будет связь со всеми, чтобы пробудить Творца, скажем, в квадрате, потом в третьей степени, четвертой и так далее. Каждый раз мне придется пробуждать Творца с большей силой и более тесно связанной с группой. И если я не поднимаю, то есть не умножаю, не возвожу в степень это действие, я остаюсь таким же. Только он приводит меня в действие своими особыми свечениями. И это уровни неживой, растительный, животный, материальные. И только. Как он управляет всей природой и включая людей этого мира. Да. Да-да, ты задай вопрос.
Моя первая связь с Творцом — это только выше парсы?
Зависит от того, что называется связь. Ну, в принципе, да.
А парса, так как я работаю ниже этого, без связи?
Ты стремишься? Я рисовал это день или два назад, когда я написал здесь подготовка. Подготовка.
Парса — это махсом.
Когда ты проходишь парсу, ты получаешь экран. Да, парса — это махсом.
Вопрос, может, немножко технический, я не знаю. Кажется, что манна — это начало процесса. Так почему они называются манцепах, если это конец?
Это потом. Ты не торопись, ты прав. Ман не называется манцепах. Ахаб высшего относительно низшего. Почитай то, что написано. Правильно? Почитай.
Я хочу спросить, может, продолжая вопрос Нези по поводу нижнего относительно высшего.
Так.
Как нижний умеет выяснять свой ахаб, по сути, если он в другом случае находится в высшем? Кто выясняет нижнему его ахаб? Сам нижний или высший? Если это высший, то зачем он нужен, чтобы нижний это делал? Ведь
хисарон необходим со стороны нижнего, чтобы высший это сделал ему.
Я не стою сам, хисарон. Почему он нижний же выяснять? Ведь выше.
Какой нижний выясняет? Я не понимаю тебя.
Нижний находится, вся реальность нижнего.
Наша работа только с помощью света. И всегда нам нужен только хисарон. Ничего, кроме хисарона, нам не нужно.
Но когда я обращаюсь к хисарону нижнего, я все время это делаю.
Кто обращается к нижнему?
То есть у нижнего есть свой ахаб.
Какой парцов? Я не понимаю, что значит ты.
Я нижний.
Так говори не ты.
Нижний хочет выяснить свой ахаб, верно?
Нет.
Так зачем же это разделяется на...
Он уже не нижний. Почему он должен выяснять свой ахаб?
То, что высший ожидает от него? Высший разве не ожидает, что он выяснит свой ахаб?
Нет.
А чего же выше ожидает от нижнего?
Ничего. То, что он ждет от низшего, это быть в Гальгальтовой Инаем.
Относительно его Ахапа?
Не относительно Ахапа. Почему относительно Ахапа? Именно как раз выше всегда, а не относительно нижних.
На Гальгальтовой Инаем он работает над Хисароном, он работает над Ахапом.
У Гальгальтовой Инаем есть Хисарон быть Хафец Хесед. Вот и все. Откуда ты берешь все эти вещи?
Я пытаюсь выяснить.
Ты не пытайся, ты читай. Твоя жизнь не относится к тому, что мы ее учим.
Я читаю, я сейчас пытаюсь обратить это здесь, к нашей работе. Вообще все, что я... А из чего я буду спрашивать? Я спрашиваю, в общем, если нижний, вся его реальность, это то, что высший показывает ему. Он находится внутри реальности Высшего.
Да.
И он должен выяснить, у него есть Ахаб. И он хочет действовать относительно Ахаб. Ахаб это Хисарон?
Неверно. Неправильно. Я 3 раза уже сказал тебе. Неправильно. Никогда нет у него Хисарона задействовать Ахаб. Если нижний относительно него не попросит у него.
Что я не понял еще раз?
Я не хочу быть большим. Не хочу быть в гадлуте. Не хочу и не могу желать этого. Только если нижний попросит у меня, тогда я для них войду в гадлут. Задействую свой ахаб.
Кто приводит действие нижнего относительно к высшему? Как это работает? Выше ведь приводит действие нижних или нет?
Нижних приводит действие выше, правильно.
Зачем я ему нужен? Зачем ему нужен нижний?
Чтоб ты работал относительно нижних.
Я в неисправности не делаю это правильно.
Так попроси исправления. И так каждый, потому что все мы находимся в интегральной системе.
Для этого это происходит, чтобы я исправил себя, вся эта система работает?
Да. Только для тебя. И только ты неисправлен.
Доброе утро. Что называется пробудить Творца через группу?
Хисарон в духовном считается из недостатка объединения между людьми, отсутствием отдачи. Отсутствие отдачи – это отсутствие объединения между людьми, иначе не чувствуют. Чего не хватает? Когда Высший спрашивает тебя, чего тебе не хватает, ну что ты скажешь? Если ты скажешь что-то, кроме того, что тебе не хватает объединиться с другими, чтобы отдавать ему, он не слышит. Все остальное не слышит. Ты говоришь на языке, что он даже звуков не слышит, даже шум до него не доходит. Вообще ничего. Вот и все. Потому что он слышит только святой язык. А святой язык – это язык отдачи.
Рав сейчас учил нас, что Малхут поднимается в Зерампин, Зерампин поднимается в Бину. В силу 4 стадий прямого света Бина воздействует на Зерампин. Мой вопрос, Зерампин в силу чего воздействует на Малхут?
Зерампин воздействует на Малхут, он входит в Гадлут. Он беременеет. Вот Решемот Малхуты рожает ее. Рожает Гаргаль Тинай Малхут.
Тут есть что-то из 4 стадий прямого света?
Не знаю. Согласно законам, которые исходят оттуда. Но с какой стати ты вдруг связываешь это с 4 стадиями? Согласно закону Цимцумбет. Все.
Это чертеж увидели миллионы раз. Говорит, что мы должны найти чувство.
Я вижу, согласно вопросам, что вы не осознаете его.
Можно как-то объяснить это через процесс, который мы проходим на семинаре? Чтобы добавить чувство здесь?
Сделаем семинар согласно этому чертежу.
Нет, есть я, есть пятерка или товарищи, неважно, есть творец. Как можно это здесь организовать на этом? Может быть, можно так можем внести чувство через это? Потому что семинар...
Эти Гальгаль Тейнаем, Решемот Нуквы, это уже Решемот, который исходит от десятки. Вы пока что находитесь в подготовке.
Так как мы внесем чувство в этот
чертеж? Смотри на него побольше, на чертеж, и молись. Хорошо. Есть люди, которые понимают это схематически. Чего здесь есть учить? Есть система намного в миллион раз сложнее. А здесь проблема, если это не входит в сердце, пока сердце не впитывает это, не делит это внутри себя, чувствует это выше, это ниже, тут более кисло, тут более сладко. Пока ты не чувствуешь, это не входит. В этом вся наука Каббала. Учит ее сердцем. Да.
Так то, что мы чувствуем на семинаре, это ничего не исходит отсюда? Я как раз чувствую, что я прохожу на семинаре вещи, которые так вижу здесь.
Ты чувствуешь, но пока еще не можешь связать. увязать разум и сердце.
Вы описывали как техническая система, но в технических системах тут есть чертеж. И я понимаю чертеж, и умею это объяснить, соединиться с ним, и сделать то, что мне нужно.
Ты можешь чертеж поместить в себя так, как будто бы проглотить его, почувствовать его изнутри и в разуме, и прочувствовать его, и как будто бы он живет в тебе. Это находится внутри тебя.
Правильно.
А это еще нет.
Именно так. Ну, смотрите, я знаю, что я, допустим, когда пришел учиться...
Так мы для чего приходим учиться? Чтобы ты увидел, чтобы у тебя нет этого, и ты бы устремился бы к этому. Не то, чтобы ты стал умным и понял. Ты видишь, Амиком же тоже. Все, закончилась его премудрость. Скоро ты увидишь, какой глупый он будет, потому что он продвигается в духовном. У него больше связываются разум и сердце, и разум не будет включаться, иначе как через сердце. Сердце не будет чувствовать, и разум тоже будет на нуле. Видишь, пришел умным, стал глупым.
Да, возможно. Я думаю, что это большая разница действительно между системами техническими.
Возможно, он говорит мне.
Я очень ценю Амиком, я думаю, что Амиком он...
Да, конечно, Амикам, народ мой восстал.
Действительно, из больших сторон, это понятно. Но я хочу сказать что поэтому, что в технических системах это мне ясно. Здесь нужно понять, что...
Сердце должно понять, сердце. Мы не осознаем это в нашем мире, потому что в нашем мире это зависит только от разума. Наши чувства, они готовы воспринимать то, что есть в этом мире. Но если твои чувства не готовы воспринимать то, что есть в духовном мире, то никакой разум тебе не поможет.
Как мы можем поднять правильную молитву за украинский народ, который находится в критическом состоянии?
Просить за всех, что весь мир должен приблизиться к Творцу. Если ты просто просишь, чтобы было хорошо, этого не будет. Ты должен просить исправления, а не хорошего состояния. В этом разница.